Вот так звук истории.
Добрый день, друзья, и сегодня мы в прямом эфире. Сергей Кузнецов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. И вот я сразу скажу, что у нас в гостях главный редактор иностранной литературы, мы уже несколько номеров представляли, Александр Левергант. Александр Ильич, добрый день.
Добрый день.
Но тут получается еще, что это входит в серию, которую я затеял как раз после 11 ноября 2018 года, с столетием и с новыми государствами, новыми старыми, возродившимися или вновь образовавшимися. И совершенно естественным образом после Польши должна бы следовать Литва, которой 100 лет сейчас исполняется. Но тут еще очень удачный вышел специальный номер. Вот 11-й номер как раз, он литовский, иностранной литературы. Совершенно, это чья картина, кстати говоря?
Литовского художника.
Пейзаж «Литовский флаг».
Литовский флаг, да.
Да. И вот столетие Литвы сделан вместе с литовцами здесь. И
номер называется, соответственно, «Литва 100».
Да, «Литва 100». И потому что я не уверен, что мы хорошо знаем, и у нас мало сейчас достаточно опорных сигналов, таких вот культурных опорных сигналов совместных с Литвой. Мы хорошо в свое время знали театр литовский, просто очень хорошо и знали, и любили. Но вот литература, какова она сейчас и какова она в своем там генезисе от Первой Республики вот к нынешней Республике, мы тут тоже узнаем. Ведь здесь несколько эпох.
Да, тем более, что в пору, так сказать, публикации литовской, советской, назовем ее так, литературы, все равно литовская литература 20-30-х годов была под спудом.
Конечно.
Она была неизвестна. И это в некотором смысле ответ на ваш вопрос, потому что, пожалуй, основной крен этого номера, в отличие, кстати, от предыдущего, который вышел в 15-м году, это именно, именно довоенная Литва. Я имею в виду Вторую мировую войну. Довоенная Литва. И к этому времени принадлежит очень любопытный небольшой роман, с которого открывается этот номер. Такой литовский аналог, я бы сказал, праздника, который всегда с тобой.
Это вот ошибка наборщика, да?
Да.
Ошибка наборщика это Льюна Янушита, да?
Да, Льюна Янушита. И это ее героиня, то есть она сама, находится во Франции на гранте, говоря сегодняшним языком, там влюбляется и живет такой веселой, беззаботной жизнью, и ощущение у нее, что она этой жизнью будет всегда, вот такой movable feast. Но, разумеется, этого не происходит.
И тут сразу встык.
И этот роман в некотором смысле задает тон.
Потому что сразу встык идет Альфонсес Никониль у нас. Это поэт, который прожил очень долгую жизнь.
Да.
Но вот здесь как раз его стихи такие 40-го, 41-го года. Здесь стихи его. Ну вот, Литва поразительная, конечно. Страна из трех балтийских государств. Это страна, которая тоже, как и Польша, возродила свою государственность. И, между прочим, тогда между двумя войнами в определенных борениях с Польшей. Потому что то, что было Речь Посполита вот, когда-то, и польско-литовское государство, оно здесь еще и одно такое из минных полей, которые оставила в свое время Первая мировая война и решение послевоенной, это была, конечно, был Вильнюсский край, который вот отошел в Польшу. И сама...
Да, и Вильнюс-то вообще был, так сказать, польско-еврейский город. Тогда как Каунас, собственно, литовский. Да,
да, Каунас, скажем так, во многом литовско-еврейский был город.
Литовско-еврейский.
И мы об этом еще и поговорим. Но Литва... Между прочим, возродилась вот тогда, в самом конце 80-х, в начале 90-х, Литва возродилась...
Первой, кстати.
Да, и Литва возродилась, действительно, и отметив свой юбилей крещения, это была последняя из, практически из европейских народов, который принял христианство. И вот я очень хорошо помню, это там 86-й год, когда они уже отмечали свой юбилей принятия христианства, И Литва в очень, я бы так сказал, внутренне разумных и не нервозных, кстати говоря. Такой очень по-литовски.
Да, очень. Да, и еще одна особенность. Литовская литература прорастала в других литературах.
Еще как?
Это время, да, и в Америке, и в Европе. Там, где были литовцы, и там, кстати, где их и не было, литовская литература жила за границей также полно и плодотворно.
Об этом тоже здесь и у нас будет
рассказ. И в этом номере это есть.
И в номере есть.
Это есть.
Я сейчас
это
для, мотив, да. для хотел бы просто для атмосферы, вот когда я говорю, что вот так вот как-то со всей полнотой Литва со всей полнотой возродилась и ощутила себя. И ощутила себя очень органично. И поэтому сейчас вот мы послушаем с вами, как огромное певческое поле в Литве исполняет литовский гимн. И совершенно не вызывает какого-то ощущения маскарады и ряженых, когда президент Литвы Дарья Грибаускайте, это когда она стоит в народном костюме, так же, как и там кто в пиджаках, там в костюмах, кто в народном костюме. И все поют со знанием и дела, и со знанием слов. Вот послушайте, как это звучало 6 июля 2014 года. Замечательное исполнение. Ну вот, я хочу сказать, что у нас работает и чат, потому что в канале YouTube «Дилетант» идет наша передача вот так. И есть смски, можете писать +7 985 970 45 45. Ну вот, здесь замечательно. А вот Беларусь, Вильнюс много считают исторически своим городом. Ну, точно так же, как Молодечно считают литовцы своим городом. Там это очень интересная и история, которую просто надо осознать и надо принять, которая была историей Великое княжество Литовское. Это и во многом и белорусские земли, и этнически тоже те, кто литвины. Это как раз не собственно литовцы. И это вот Польша, Литва, Белоруссия и часть России. Это прекрасное совершенно место, такая концентрация вот в Восточной Европе, такая концентрация и культуры, и
да, очень литературная концентрация. Да.
И литературная, и культурная, и фольклорная концентрация. Мой литовский приятель, когда-то у него родилась дочка и вырастала, он решил ее познакомить с отечественным фольклором, со сказками настоящими. Но подумал, прежде чем дать ей почитать, спросить, не прочту ли я сам. И он говорит мне потом: знаешь, я прочитал, у меня волосы подъялись дыбом. Это так страшно, это так страшно. Я еще подожду немного.
Куда там братьям Гримм?
Да, ну, братья Гримм просто, вот братья Гримм вот у Терри Гиллиама, вот примерно тоже там происходит вот такое и в Литве. И вот мы говорили сейчас о распространении и литовской диаспоры. Потому что это само по себе явление. Оно здесь тоже отражено.
Здесь это отражено, да, именно потому, как я уже сказал, что мы решили, составители решили отдать должное все-таки литературе «Между войнами».
Угу.
Прежде всего потому, что в публикациях советского времени, прежде всего в журнале «Дружба народов», иностранка тогда не занималась ближним, как теперь говорят, зарубежьем.
Да.
Вот, а теперь мы, что называется, расколдовали Литву, и Литва теперь входит уже в какое хочешь, и в ближнее, и в дальнее. И теперь мы, кстати сказать, про это надо это оговорить. Теперь мы печатаем литовских авторов и в регулярных номерах, потому что Литва стала, так сказать, фактом зарубежной литературы, как Америка, Германия, Франция и так далее.
Да, и это удивительное ощущение, которое, что было и между войнами у советских товарищей, с одной стороны у советских, а с другой стороны у немецких. Они считали, и я таких вижу до сих пор, и, которые считают, что между Германией и Россией пустое место вообще, что там ничего нет, а там все есть. Там все есть, и все есть поразительное. Когда-то, когда приезжали, вот первая литовская эмиграция, еще из России дореволюционной, литовская эмиграция очень много уехала. И крестьян уехала, и просто за новой жизнью, и в Америку, в разные Америки. И они удивлялись между войнами, когда появилось, что есть учебник математики на литовском языке, что есть серьезные философские труды на литовском языке.
Ну да, да, существует до сих пор такое довольно презрительное отношение к малым литературам.
Ну,
каковой,
да,
кстати сказать, литовская литература вовсе не является.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Между прочим, здесь есть еще один, пожалуй, мотив в этом номере, которого, опять же, не было в номере 15-го года. Тут очень много нон-фикшн, много документальной литературы, и она очень хороша. И очень много эпистолярия самого разного.
Да, здесь есть переписка, о которой мы чуть позже скажем, а есть...
Даже две переписки,
да,
собственно.
Да. Да, вот есть дипломатические письма Юргиса Балтрушайтиса. Юргис Балтрушайтис – это наш поэт.
Да, факт русской литературы Серебряного века.
Да, абсолютно, это наш поэт, и очень немалый русский поэт. У него очень хорошие стихи, но при этом он еще и такая очень немаловажная персона русской культурной жизни десятых годов. Это друг и сотрудник камерного театра. Это друг Алисы Коуна, Александра Таирова. Это человек, который вот много в русском Серебряном веке сделал, и его и отблагодарил после революции, когда он стал полномочным министром, послом Литвы в Советской России, потом в Советском Союзе, да, и скольким он помог. Фотографии до сих пор вот в доме Балтрушайтиса на Поварской, вот здесь, совсем рядом, в кабинете Балтрушайтиса, который восстановлен.
И сохранен, да.
Да. Висят фотографии тех людей, тех замечательных людей из России, которым он помог уехать, помог им не умереть от голода здесь. И вот он пишет здесь много о России. И самое какое-то такое пронзительное место из тех отчетов, которые он пишет министру иностранных дел, по-моему, премьер-министру он пишет.
Да, очень осторожные такие,
да,
продуманные.
Продуманные.
Очень дипломатически выверенные.
Но, с другой стороны,
надо сказать,
он говорит, что нельзя понять Советскую Россию, нельзя понять большевиков, если не осознать, и это уже к 22-му году, если не осознать, что единственное, на чем держится вот вся эта жизнь, это на постоянной борьбе. Это постоянная мобилизация. Это когда вы удивляетесь, могут ли, вот как можно существовать, это не те законы жизни, которые существуют вот где бы то ни было. Это законы законы, которые подчиняются только борьбе. И которые образуют только борьбу. Это очень важно. Прозвучавшая музыка похожа на немецкий гимн. Нет. Максим, она более всего похожа на те национальные песни, которые написаны были во всей Восточной Европе почти. И если она уж какой гимн напоминает по своей мелодике, так это украинский. Больше всего.
Между прочим, мне пришло в голову, что Балтрушайтис со своей тесной связью с театром зародил вот эту традицию знаменитых литовских режиссеров в России, которые существуют до сих пор. Мы же прекрасно знаем.
Вот недавно мы потеряли Некрошуса. Да. И это огромная потеря. И у меня не было возможности сказать об этом. Потому что это человек, который сделал и вместе с великим Мельтинисом...
Да и много других.
Да. Но он сделал совершенно необыкновенный театр в свое время, в 80-х, в 90-х годах. И когда были гастроли, первые гастроли театра Некрошуса, вот спектакль «Квадрат», это было что-то невероятное. Обуранный полустанок по Чингизу Айтматовичу. Так что Некрошус — это очень большая потеря. Человек был достаточно молодой для того, чтобы еще продолжать работать. Но где только не работали литовцы. И вот нас, вот филологов с французским языком, мы иначе как Греймас, великий семиотик, структуралист, человек, которым и нас учили, но то, что он в 70-х годах, конечно, без него не могло быть, без языкознания, французского языкознания, ничего не могло быть, но как-то вот то, что он литовский эмигрант, это как-то вот было в туне.
Да. И вот сейчас есть тоже такой человек, это Томас Венслова.
Томас Венслова. Но Томас Венслова...
Живой классик.
Живой классик еще, и ведь здесь он...
Он присутствует у нас, да, в Международном совете и присутствует в обоих номерах литовского,
да,
посвященном литовской литературе. Он был и в 15-м году. В 15-м году это были его воспоминания. Это был, кстати, перевод с английского языка, потому что он говорит и пишет одинаково, свободно на четырех языках.
Да, он просто иногда говорит, ну вот я тогда плохо знал английский, да, мне тяжело было там шум и ярость,
да,
прочесть.
Да. Он, кстати, да, и сейчас недавно мне говорил, что, ну, вы знаете, я по-английски говорю, но не пишу. А вернее, пишу, но меня надо править. Я говорю, послушайте, ну всех надо править.
Ну, вообще, Томас Венслова — человек необычайно самоедский. То есть он сам себя постоянно, да, как-то себе...
И без кокетства,
кстати. И вот тот фрагмент, который вот на конференции был про Альгердеса Юлиуса Греймаса, который все-таки так называется по-настоящему, замечательный, причем в разных местах, когда была полемика и школ, и изолированный там Греймас, изолированный от своей жизни. Сейчас мы не успеем, да? Ага. Мы потом, чуть-чуть попозже, мы в начале следующей части, мы тогда дадим вам послушать. И вот это и изоляция, когда люди не очень хорошо знают, что где происходит, вот нам потом мы послушаем, как Томас Венслова на конференции, посвященной Греймасу, рассказывает о своей первой встрече с ним воочию. А до этого мы сейчас представим другие, то, что есть в номере, другие вещи. Но вот Мария говорит, в Москве есть школа имени Юргиса Балтрушайтиса на Бауманской, в которой учится мой сын Гриша. Со второго класса там дети учат литовский язык. Счастливые дети. Счастливые
я,
дети.
Я, например, этого не знал.
Вот, но это просто здорово. Да. Это просто здорово. Вообще, с литовским языком, вот как нас в свое время учили, каждый нормальный лингвист,
конечно,
должен знать литовский язык.
Ну, или, по крайней мере, так сказать, лингвистически знать.
Да, да, потому что там для наших, извините, индоевропейских языков...
Да, индоевропейские корни там просматриваются.
Там столько всего...
Он очень архаичен, он сохранил свою архаику.
Да, и он, в отличие от многих, он то, на что мы натыкаемся в балтийских языках все время, на то, что всегда страшные и торжественно называли сигматический номинатив. Да. Это оканчивающийся на «с» мужского рода. Окончание просто. Без них непонятно, что это именительный падеж. И вот поэтому, когда мы смеемся, как преображают литовцы и латыши, преображают фамилии, там, да, Ивановцы или Ивановас,
да, в Литве, вот, да,
то просто иначе никто не поймет, что это именительный падеж. Там же по-другому совершенно все склоняется.
Да. Я начал говорить про Томаса Венслова, что в номере 15-го года мы перевели с английского языка его воспоминания о Москве 60-х, об оттепельной Москве этого времени. Очень любопытный был материал. Но и здесь он тоже присутствует, в этом номере. Ну, вообще, любое, так сказать, словоизъявление литовское без этого живого классика сегодня обойтись не может. И недавно, кстати говоря, прошел фильм, который литовское посольство показывало. Я видел про трех друзей. Я не вспомню фамилию третьего друга, но это были Томас Венслова и Бродский. И у них был ближайший друг, это была такая неразлучная троица, которые сначала были в Вильнюсе, но Бродский туда приезжал, а затем дружба эта продолжалась в Ленинграде и в Нью-Йорке. Вот. Известно, кстати, что Бродский очень любил Вильнюс. Вильнюс, да. Вильнюс и Венеция, ну и Ленинград, естественно, были его любимыми.
Как говорят, как хочу, мечтаю побывать в Вильнюсе, пройти по местам книги «Дорога уходит даль», да и вообще.
Да, это не сложно теперь,
Да нет, это никогда не было сложно, но, честно говоря, я очень понравился, когда, очень радовался, когда снова называется не Ленино, а Гедимино. Называется главный проспект.
Проспект Гедиминаса, да.
Да.
Он был Ленина, да?
Да, я помню эту остановку троллейбуса, господи. Это, и эту странность, которую
маленькие
испытываешь.
Маленькие литовские троллейбусы, да?
Да, и вот когда испытываешь эту странность, вот так вот. Давайте мы сейчас, друзья мои, прервемся на некоторое время. Я напоминаю, что сегодня мы смотрим, просматриваем 11-й номер иностранной литературы за этот год «Литва 100. И мы будем говорить о литовской литературе, и вы услышите еще несколько фрагментов и, скажем так, речевых и музыкальных. Давайте прервемся.
Вот так. Звуки истории.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем разговор о литовском номере «Литва-100» журнала «Иностранная литература», который представляет и междувоенную литературу, публицистику, переписку и рефлексию вот потом о том, что было между войнами, что было после войны в эмиграции. Все взаимоотношения. И вот сейчас я все-таки хочу, что я напоминаю, Александр Левергант, главный редактор журнала «Иностранная литература», у нас в гостях. Я очень хочу, чтобы мы с вами послушали выступление, фрагмент из выступления Томаса Венсловы. И как раз он, вот мы говорили о самоедстве Томаса Венсловы, потом еще скажем о его национальном самоедстве, кстати говоря.
Есть и это, да.
Да. То вот сейчас как раз мы возьмем кусочек после того момента, когда он говорит, ну, там мы, я писал, читал, там мало что понимал в том, что пишет Греймас. И мы Он снисходительно и достаточно одобрительно отнесся к моим стишкам, говорит Томас Венслова, тогда, в конце 60-х. И вот сразу после этого с предлога «Имя» и начнем.
В 71-м году в октябре приехал в Вильнюс. Это был второй случай, когда литовский ученый, добившийся мировой карьеры, посещает советизированную Литву. Первый случай — это была Мария Гимбутас или Гимбутине. Оба случая имели явные политические измерения. И Гимбутине, и Греймас должны были преодолеть не только сопротивление советской бюрократии, но и сопротивление правого крыла литовской миграции. Многие тогда говорили, что визиты на родину недопустимы, они узаконивают, легитимизируют оккупацию, и очень легко быть завербованным КГБ. Мы в Литве, хотя бы мои единомышленники, молодые интеллигенты, с этим не соглашались. Вот если приезжает крупный эмигрант, это для нас, конечно, был большой глоток воздуха. Греймас в Вильнюсе провел только неделю, потому что советскую визу получил с большим опозданием и спешил обратно в Париж на свадьбу дочери. Но за это время он прочел две лекции в Вильнюсском университете 19 и 20 октября. На первую теоретическую лекцию пришло людей, как мы тогда шутили, столько, сколько на похороны Сталина. На вторую, которая была посвящена литовской мифологии, еще в 3 раза больше, если это возможно себе представить. Ну и несколько раз тогда Греймас зашел ко мне. Я жил на чердаке недалеко от проспекта Гедемина. В дневнике я записал: невысокого роста человек, говорящий на сувалькийском диалекте, казалось бы, никогда не был ни в Александрии, ни в Анкаре, ни в Париже, только в Людвинаве и в Пренай, то есть такие сувалькийские местечки. Конечно, это касалось только его лица и поведения, но ни в коем случае не касалось тем разговора и стиля разговора. Я ему кое-что рассказал о русских семиотиках. Русского языка он тогда еще не знал, о советских нравах он имел, в общем, довольно приблизительное понятие, в чем-то преувеличивал ужасы, а в чем-то преуменьшал. Это касалось всех иностранцев, которые тогда приезжали. Ну вот, рассказывал ему, в частности, о известном мифологе и бывшем политзеке Элиазаре Меретинском, которому тогда давали большую итальянскую премию. Греймас хотел с ним по этому вопросу посоветоваться. Но я со своей стороны услышал много о Ролане Барте, о французских левых и о конфликте Греймаса с Романом Якобсоном, которого я уже к тому времени видел в Тарту. Он сказал, Греймас: у Якобсона 50 почетных докторатов. Когда я ему предложил 51-й, он возмутился и сказал, что это попытка его подкупить. Ну, он спросил: хочу рецензировать ваши стихи в эмигрантской печати. Это вам не повредит? Я на это сказал: профессор, мне уже ничто не повредит, потому что у меня была вполне однозначная репутация. Ну, во время второй встречи у бутылки югославского вина мы говорили о Солженицыне. Тогда был знаменит, гремел очень раковый корпус, и Греймасу он не без оснований казался художественно слабым романом. Но я гораздо больше услышал о литовских связях Греймаса. Ну, так сказать, подробности рассказа не буду, хотя Греймас мне рассказал многие, так сказать, любопытные анекдоты. Ближайшие друзья Греймаса в Литве, по его словам, были два писателя. Казис Борута, поэт, друг юности моего отца, которого я очень хорошо знал, и Казис Янкаускас. Хотя Греймас принадлежал к неолитуанам, то есть скорее правой группе студенчества, он ему больше нравились левые, даже анархисты. Этот оттенок левизны в его личности остался до конца. Он мне и моим единомышленникам советовал: пробуйте нападать на коммунизм не справа, а слева. На Западе он близко дружил с поэтом Андре Френо и с Итало Кальвино, которые тоже отнюдь не были правыми.
Ну вот, это Томас Венслова, ну, конечно, он блестящий совершенно вот, да. Рассказ.
И, по-русски говорит, и понятно, но он жил много в России.
Да, ну понятно становится ситуация еще. Вот здесь отметьте, вот когда говорят, Литва необычайно разнообразная страна, и вот когда он говорит про сувалкийский акцент Греймаса, это мне напоминает, однажды я увидел номер, я как-то был переводчиком просто с группой, был в Вильнюсе, отвели их в ночной клуб Эрфуртас, единственный социалистический,
ГДРовский.
Это было в начале 80-х годов. И я, человек стоит у телефона и разговаривает, и все лежат от смеха. Я ближайшего литовца знакомого, я спрашиваю, а что они смеются? Отмахиваясь от меня, он не мог там слез сдержать. Он говорит джамайкийским акцентом. И я помню, у того же Некрошиса была, когда карты показывает доктор Астров, в спектакле показывает карты вот эти. И, потому что, чтобы как-то в Литве было, и он показывает карты, у него на пинцете марка с картой, и только в лупу можно разглядеть. И вот это поразительное совершенно самоощущение. Ну вот смотрите, очень мучительный...
Ну, свойственное вообще малым странам, да. Конечно, да.
Мучительные вопросы литовской истории, они не под наши всякие завывания с бубнами и злорадства, они очень серьезно разбирают. То же самое и во время войны, и уничтожение Каунасского гетто.
Форт Дэвид.
Да. Это все очень серьезная история.
Да, и этот мотив тоже есть в этом номере, между прочим.
А что там есть? Вот...
Там есть... Можно на минуточку?
Да.
Там есть эссе человека, который его зовут Миндагаускас Кветкаускас, фирины ножнички. Вот. Дело в том, что Кветкаускас занимается темой Холокоста, а эта тема очень непростая для Литвы. И я встречался в Петербурге, где был совсем недавно, с генеральным консулом. Мы с ним разговаривали. Я, пользуясь поводом, хочу поблагодарить консульство за замечательный прием. Мы с ним говорили. И все время, когда речь заходит о тех невеселых временах, естественным образом заходит такой же разговор, как и с поляками. Сами-то что убивали? И когда?
Ну да.
Да, и, в общем, тему эту трактуют, скажу осторожно, очень по-разному. Очень по-разному. Одни считают, что все-таки до прихода немцев ничего толком не было. Другие считают, что до прихода немцев большая часть работы, назовем это так, было сделано.
Ну,
и то, и другое преувеличение.
Но это открытая полемика. И очень серьезная полемика.
Да, но, между прочим, человеку, я забыл ее имя, может быть, ты помнишь, которая подняла всю эту тему и заговорила о том, что литовцы непосредственно сами повинны в уничтожении большинства евреев, ей пришлось очень нелегко.
Ей пришлось нелегко,
ты не помнишь,
потому что ее же с фактами в руках ее очень много опровергали.
Ее
там слишком много
она
было
выпустила обобщений. Книжку, да.
Да, и я читал и критику этой книги, и я читал, и так вот огульно обобщать. И вот Томас Венслоу, между прочим, очень у него есть и в интервью его, и в работах, у него есть достаточно много жесткого об этом, и межвоенные государства были очень непростые. И то, что случилось потом в 40-м, потом в 41-м...
Ну да, как и в Едвабне, да, в Польше, да, в
Одноклассниках. Да, и мне кажется, очень большая ошибка была вот в Польше совершенно в последнее время, когда выдали просто индульгенцию польскому народу, такую общую. Это было не совсем... правильно.
Но в Литве ничего этого не было, да.
В Литве этого ничего не было, и в Литве для Латвии тоже тяжелая тема. Но вы знаете, что я видел в Латвии, в музее оккупации, Он ведь все-таки музей оккупаций разных.
Я там не был.
И там я просматривал, там материалы, архивные материалы комиссии, все, что касается, например, легионов, которые вместе с нацистами воевали, все, что касается всего, абсолютно, что можно почерпнуть в открытых, абсолютно открытых в архивах, это выдается толстенными сборниками, выпускается. И там, например, каждый вот легионер, почему он туда пошел, был, что он там делал точно, вот просто практически по часам. И я видел, это очень серьезная работа. Рута Ванегайте, вот книга свои, Артем.
Да. Да, спасибо. Да, спасибо, да, Ванегайте.
Да. Так что
вокруг этой книги было много разговоров и есть, собственно.
А вот посмотрите, ладно, вот межвоенная Литва, вы вот послушайте сейчас кусочек, один из самых знаменитых джазов был, кстати, джазов Каунаса тогда был. И вот, пожалуйста, вот этот самый Михаэль Хофмеклер. Хофмеклер – это изумительный совершенно еврейский фокстрот, который он сейчас представит. Эта пластинка чрезвычайно популярная была в Литве между войнами ближе к 1939 году. Для переключения нам, да, это превосходный совершенно, и звук у них отличный совершенно. Вот, это очень и очень здорово, как мне кажется. Но вот здесь спрашивают из современных пишущих в Вильнюсе, вот пишущих в Литве. Ну, ведь был номер 15-го года.
Был номер 15-го года, кстати, да. Сказать, и в этом номере мы задумали, но не осуществили, потому что материалы были частью довольно слабые, а частью неважно переведенные. Мы задумали отдел, рубрику, который назывался бы «Вильнюс». Вот, но рубрика эта провалилась, можно прямо сказать. И, может быть, мы ее как-нибудь восстановим в каком-то регулярном номере, или если придется делать еще один литовский номер, за что мы
придется,
бы с радостью взялись.
Нет сожаления в этом, Александр Евгеньевич. Придется делать, потому что что же.
Это фигура речи.
Фигура речи. Здесь есть, потому что вот действительно межвоенная Литва – это еще и эмигрантская Литва отсюда. И вот, например, полемики невероятные с Львом Корсавиным, например. Лев Корсавин, это же ведь он был в Литве, и свою философию средних веков, свое осознание религиозной философии. Например, Василий Сазыман. Это тоже философ эмигрантский, который в Литве жил долгое время. Но я вам скажу, что здесь надо сказать, что удивительнейшим образом Литва действительно сыграла большую роль и в американской культуре.
Конечно.
И в культуре европейской. И вот литовская эмиграция, она, скажем так, может быть, не такая яркая, как польская эмиграция, и не с такой вот громкой, удивительно, я бы сказал, прекрасной своей стремлением к свободе.
Да, но роль ее заметна. Заметна, конечно.
Вот.
Конечно. Кстати, у Литвы есть еще одна особенность. Прежде всего, в отличие, например, от Латвии, они в этот свой период между войнами не так болели социализмом и коммунизмом, как Латвия.
Они побаливали правыми.
Да, они побаливали правыми.
Как и Латвия.
Да, но все-таки это была страна крестьянская, главным образом, а не заводская, как Латвия. Но Латвия, так сказать, проявила себя, мы знаем, мощным социалистическим движением. И приняла участие в русской революции. Мы знаем, какое участие.
Да.
Да, вот в Литве этой, так сказать, этой невеселой краски не было, слава богу.
Да, и Литва прожила такую вот непростую жизнь, и вот как здесь, оказавшись в таком парадоксальном состоянии, как, кстати, Украина и Белоруссия, но Литва, еще имевшая свою государственность между войнами, и получив при советизации, получив Вильнюсский край... со всеми проблемами и со всем вот здесь это называется «возьмите и заткнитесь», это называлось.
Да, да.
Да. И проблема Клайпеды, проблема с немцами тоже была. И сейчас мне очень нравится, как устанавливается. Если кто не видел, обязательно поезжайте в Клайпеду, бывший Мемель немецкий, и посмотрите... как...
Где во время войны были немецкие госпитали для офицеров.
Да. А там сейчас, вот там, где немецкие казармы, это второй половины там, века немецкие казармы были, там сейчас это великолепный кампус университета Клайпеда.
Угу.
Это очень... И он вдруг так оказался, как старый европейский кирпичный красный университет.
Такой, mm-hmm. оказался. На берегу моря, да.
Да, это очень здорово. Нет, ну...
И еще, пожалуй, да. Одна примечательная вещь. Удивляешься и радуешься тому, как в свободной стране совершенно хаотичное, я бы сказал, отношение mm-hmm. к патриотизму. Совершенно вот нет ощущения, что все идут одним полным строем, и что Литва всем должна, а все должны Литве. Вот этого совершенно нет. Здесь есть такая вот замечательная, очень трогательная для нас многозвучие. Mm-hmm. Многоголосие. В этих номерах это очень, очень ощущается. Ощущается это, между прочим, в литовской поэзии. Мы как-то больше сегодня говорим о документальной литературе и заслуженно. Но ведь польская поэзия очень хороша.
Литовская.
Прошу прощения, литовская поэзия очень хороша.
Да.
И здесь ее довольно много, и очень приятно, что ее переводила прекрасная переводчица Анна Герасимова. Uh-huh. Она в свое время получила премию нашей гильдии «Мастер» за поэтические переводы в номинации поэзии. Здесь ее переводческий поэтический почерк очень ощущается. Может быть, тогда, если есть полминуты, можно прочесть маленький кусочек.
Сейчас надо искать.
Мне не надо искать.
Нет, Саш, пожалуйста.
Спасибо.
Это литовский номер у нас, и лучше всего где покупать у нас иностранку?
В редакции, в отдельных магазинах. Я прочту только одну строфу в переводе Анны Герасимов. Это Альфонсо Сника Нелюнас, стихотворение, которое называется «Берлинские импровизации». Угу. Оно длинное, а я прочту одну строфу. «Без матери, отца, отчизны и идеи живу легендою, погаснувшим огнем. Волшебная страна, куда вести хотел я, во льдах прошедшего заснула вечным сном. А на меня из стынущей вселенной глядят огромные глаза холодных звезд, тех самых, что когда-то в детстве вечером весенним играли в косах зеленеющих берез». Вот это Ника Нелюнас. И еще я хочу сказать, что в этом номере задействованы прекрасные переводчики с литовского. Это вот уже названная Анна Герасимова, а еще очень многим нашим слушателям известный Георгий Ефремов,
угу.
Такой полпред отношений русской и литовской культуры, которая живет в Литве, но очень часто бывает здесь. И Александра Василькова, такой особый переводческий случай, это известная переводчица с французского, которая ни с того ни с сего вдруг взяла с легкостью, выучила литовский язык и переводит с литовского уже вот у нас второй номер. А и, вот, конечно, всем им большая благодарность.
А я сейчас, вот если насчет благодарности, вот здесь нам написали, что здесь написали, что прекрасные темы, вот здесь дамы из Вены, которая пишет нам, что какая замечательная тема для передачи. Только что получила два последних номера иностранки, среди них литовский.
Да, и, кстати, итальянский. Да,
итальянский, да. Вот, благодарность Александру Яковлевичу Ливерганту за потрясающую редакторскую работу. Она подписывается на иностранку с 2004 года. Литовский номер, невероятная радость. Очень люблю эту страну, провела там все детство. Отец там сейчас живет. Даже из изучал литовский. Я филолог и совершенно согласна эту. Поддерживаю, что знание литовского – это must для любого уважающего себя языковеда. Маша из города Вены. Спасибо большое, Маша из города Вены. Ну, а мы на такой же бодрости расстаемся с хорошей, свободолюбивой литовской солдатской песней. Спасибо. Александр Ливерган, журнал «Иностранная литература», литовский номер.
Спасибо.
Стоп.
Жидю я корей, вей вора, пастуй вора, гинти брангя жана, шали лету оса и да бога спомща, ромар гинда миора, шолбая страй, до вершим югала оса и да бога спомща, ромар гинда миора, шолбая страй, вершим юголовоз. Суня лисищей, там смочуся рамина, прощения людей, то ли Иису Гриша, и тя Суня ломочо, тя Суня вся на галереля, колбасе матисим, Божья врёс колоса, и тя Суня ломочо, тя Суня вся на галереля, пожил Рёсковоз. Приятеля лёта, вот там приехал плетель, присветлёва ж будет, суном лету оса, идя карта присе, каждал гелля картосю, кинцю брангя жана, шали лету оса, идя карта присе, каждал гелля картосю.
Программа «Вот так». Это звуки истории. Новый год.